भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 7 глава, 7 текст 32. Знание получено прохладой в лоне матери. Санскрит. Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Бхагаванаста Ишвара,
Бхагаванаста Ишвара,
Бхагаван аста Ишвара,
аста Ишвара,
Ити бутани манаса,
Ити бутани манаса,
Ити бутани манаса,
Ити бутани манаса,
Камайстай саду манает,
Камайстай саду манает,
Камайстай саду манает,
Камайстай саду манает,
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Бхагаван аста Ишвара,
Бхагаван аста Ишвара,
Ити бутани манаса,
Ити бутани манаса,
Камаистай сатту манае,
Камаистай сатту манае,
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Бхагаван аста Ишвара,
Бхагаван аста Ишвара,
Ити бутани манаса,
Ити бутани манаса,
Камайстай саду манае,
Камайстай саду манае,
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Бхагаван аста Ишвара,
Бхагаван аста Ишвара,
Ити бутани манаса,
Ити бутани манаса,
Камайстай саду манае,
Камайстай саду манае,
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Бхагаван аста Ишвара,
Бхагаван аста Ишвара,
Ити бхутани манаса,
Ити бхутани манаса,
Камайстай саду манае,
Камайстай саду манае,
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Бхагаван аста Ишвара,
Бхагаван аста Ишвара,
Ити бхутани манаса,
Ити бхутани манаса,
Камайстай саду манае,
Камайстай саду манае,
Матаджи.
Хари сарвешу бутишу,
Хари сарвешу бутишу,
Бхагаван аста Ишвара,
Бхагаван аста Ишвара,
Ити бутани манаса,
Ити бутани манаса,
Камайстай саду манае,
Камайстай саду манае,
Хари,
Хари,
Верховная Личность Бога,
Бога.
Сарвешу,
Сарвешу,
во всех
Бутишу,
в живых существах,
Бхагаван,
Верховная Личность,
Верховная Личность.
Асте,
Асте,
находится,
находится.
Ишвара,
Ишвара,
Верховный Повелитель,
Верховный Повелитель.
Ити, так,
так.
Бхутани,
Бхутани,
живые существа,
манаса,
манаса, с пониманием,
с пониманием.
Камаи, с желаниями,
Таих,
теми,
саду манает,
пусть высоко почитает. Перевод стиха. Следует всегда помнить, что Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердцах всех живых существ. этому нужно выражать почтение каждому живому существу, соответственно его положению в материальном мире. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хари Сарвеша Бутишу. Иные люди, неправильно поняв эти слова, поспешно заключают, что раз Хари, Верховная Личность Бога, пребывает во всех живых существах, то каждое живое существо и есть сам Хари. Такие глупые люди не различают атму и параматму, находящуюся в каждом теле. Атма — это обыкновенное живое существо, а параматма — Верховная Личность Бога. Обыкновенное живое существо отлично от параматмы Верховного Господа. Стало быть, слова «Хари Сарвеша Бутишу» означают, что Хари присутствует в каждом теле как параматма, а не как атма, который является лишь частью параматмы. Выражать почтение каждому значит выражать почтение параматме, пребывающей в сердце каждого живого существа. Считать обыкновенное живое существо параматмой – это заблуждение. Есть люди, которые, находясь в таком заблуждении, называют обыкновенное живое существо Даридра Нарайаной, Свами Нарайаной или еще каким-нибудь Нарайаной. Однако нужно ясно понимать, что хотя Нарайана пребывает в сердцах всех живых существ, эти существа никогда не становятся Нарайаной. Следует всегда помнить, что Верховная Личность Бога в образе параматмы пребывает в сердцах всех живых существ. Поэтому нужно выражать почтение каждому живому существу, соответственно его положению в материальном мире. Знание, полученное прохладой в лоне матери. Песня 7 глава, 7 текст, 32. Здесь описывается принцип развития цивилизации. То есть священные писания, такие как Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, дают принцип, который, несомненно, нужно учиться применять. Нужно обрести квалификацию, чтобы применять принципы. Не так, как просто как кажется. Например, что говорится в этом стихе, что каждому живому существу нужно выражать почтение в соответствии с его положением в материальном мире. Может быть, это трудно применить на практике. Принцип кажется ясен. Тут даже обосновывается, почему так нужно делать. Потому что в каждом живом существе, в теле каждого, в сердце есть Бог, сверхдуша. Иногда говорится, что тело человека — это храм, в котором пребывает Господь. Особенно человеческое существование. Сегодня человек, он такое почитаемое существо. Вот по этой причине. Но как быть с другими живыми существами, которым человек испытывает неприязнь, или более того, ненависть, или вражду, или с теми живыми существами, которые очень много боли причиняют другим, совершают насилие, злодеяния? Ведь это непростая вещь — применять этот принцип всем, по отношению ко всем. Это сложно. И все же в этом стихе говорится, нужно научиться видеть не просто какие-то формы живых существ. Нужно попытаться видеть суть. Эта суть трансцендентна. Или она дает свободу выбора живым существам. Потому что любовь без свободы выбора не имеет никакого смысла. Ни ценности не имеет. Любовь по принуждению – это не истинная любовь. Итак, сверхдуша, поскольку она относится к нам, ко всем живым душам, как к своим частичкам, подобно тому, как отец относится к своим детям. Так, такие примеры. Часть и целое, они тождественны качественно, поэтому между ними есть внутренняя связь, теснейшая, качества одни и те же, количество разное. И если параматма обладает полнейшей свободой, то живое существо не обладает такой полной свободой, частичной свободой. Оно может выбирать из того, что есть, внутри находясь, как бы, параматму. Он не может выйти за пределы параматмы или стать равным параматме Богу. Никто не является выше или равен ему, говорится во всех писаниях. Поэтому наша свобода, она каким-то образом все же ограничена нашей природой. нашей природы. Мы не хотим полной свободы. Такова наша природа. Полная свобода для нас абсолютно это потерянность. Это тоже вид беспокойства и страдания. Например, можно ли назвать человека, плывущего в океане, вплавь, свободным? Ну, конечно, максимально свободен. Плыви куда хочешь. Можно человека, который живет на земле, считать свободным, если нет у него прибежища, ни работы, ни семьи, ни денег, ни отношений. Прабхупада шутил, он говорил, что такое свобода в материальном мире. Когда живое существо хочет быть независимым, свободным от Бога, попадает в материальный мир, и Кришна говорит, теперь ты тут полностью свободен. Прабхупада продемонстрировал с тараканом в Индии, с индийским тараканом. Если вы были в Индии, вы видели, что такое индийский таракан. Это означает, что вы должны уступать место теперь. По-другому невозможно. Куда бы он ни пошел, все сразу расходятся в стороны. Это ужасное зрелище совершенно. Для западного человека, который не привык, он просто шокирует, если такого таракана видит в гостинице. Приезжает в гостиницу сразу.
Он еще не тает.
И вот этот таракан полз по полу, и ученики сидели, не знали, что делать вообще. Но Прабхупада, поскольку он индус, он местный, он знает этих тараканов хорошо. Он встал и просто взял его рукой левой, вот так прям, руками. Цепляться их не нужно, хотя ужасно просто не смотреть. Открыл окно и сказал ему, теперь я тебе даю полную свободу. И попросил это. Путь освобождения такого. Вас выгоняют из квартиры, с работы, теперь вы полностью свободны. Несчастье. Вы потеряны. То есть, что же такое настоящая свобода? Настоящая свобода – это отношение любви. Это дает. Или отсутствие зависти. То есть свобода общаться, свобода выражать свои мысли. То есть бесстрашно. Свобода в том, что мы бесстрашно можем общаться, никого не бояться, никому не завидовать, ни от кого не чувствовать опасности или помехи, или подвоха. То есть таковы отношения свободы. Свобода не означает, что просто нет никого и вы один. Это не свобода, это страдание уже. Потому что подлинная свобода дает нам безграничные возможности взаимоотношений. И сверхдуша дает эту свободу живому существу в духовном мире и в материальном мире. Это мир отношений. В духовном мире безграничное количество живых существ. Говорится, что их в материальном мире тоже безграничное количество, но все же в духовном мире более безграничное количество, чем материальное. Не знаю, можно ли так сказать, но шастры говорят, что там больше разнообразия и больше живых существ. Прабхупада даже дал нам цифры. Процентное соотношение, что в материальном мире во всех вселенных всего лишь 10% населения. От 100 и 90% все живут в духовном мире. Припеваючи. И пританцовывая. А мы 10% в этом материальном мире. И мы здесь тоже получаем свободу. И там получают свободу. Но это сравнится свобода освобожденного человека, законопослушного, и свобода заключенного в тюрьме. Он и другой служит государству. И заключенный, и свободный человек, они служат государству. Но один делает подневольно, а другой по собственному выбору. Вот это и есть свобода. То есть не свобода означает не служить Богу. Вот и все. Не служить государству, нарушать законы государства, не соглашаться ни с кем, оставить только свое мнение, никого не прощать, мстить за один удар двумя ударами, за пощечину две пощечины. Это материальное сознание. К этому есть тенденция, к увеличению страданий, к увеличению борьбы, к усложнению отношений и потере свободы. Человек теряет себя таким образом, замыкается в себе. Теряет, что не может раскрыться, не может общаться должным образом. И что Прабхупада говорит, в этом мире устроен духовный мир. Нам известны законы Бога. И если в тюрьме кто-то начинает жить по законам государства, то есть честно трудиться, общаться хорошо, старается так делать, его освобождают досрочно. А что ему там делать? Если смысл тюрьмы в том, чтобы исправить человека, раз он исправился, что же там держать? Часто бывает так, что либо амнистия, либо собеседование человека раньше срока. Ну вот отпустить, а зачем? Если он исправлен уже. И если мы с вами живем по законам духовного мира здесь, в этой темнице, материальное существование, где, конечно же, столько много сложностей у нас и страданий, то человек освобождается уже при жизни. Эта жизнь освобождается. Не оставляя тело еще. Уже причисляется к статусу нитья ситха, освобожденной души. Но как освободиться? Что это за закон Бога? В этом стихе описывается принцип, ключевой момент. Нужно выражать почтение абсолютно каждому живому существу. Это принцип духовного мира. Вот так там общаются. Никто никого не боится, Вайкунтха. Никакие беспокойства. Ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни. Этого нет. Нет материального тела, нет гниющего, разлагающегося тела. То, что называем обменом веществ, это просто разложение тела, и нужно обновлять его постоянно. Иммунную систему, жизненную силу, нужно иметь здоровье, чтобы жить в этом теле. И как только жизненная сила угасает, тело сморщится, состарится, оно сильно изменится, обмен веществ меняется. И оно начинает разлагаться, уже трудно с ним справляться, становится, поддерживать его чистоту, его подвижность, его эффективность, его чувство, его ум. Все начинает страдать. То есть это беспокойство на каждом шагу. И единственный выход в этом мире, имея материальное тело, шастры утверждают, как Кришна говорит Арджуне, не отождествляя себя с этим телом. Не думай, что ты тело. Вспомни, кто ты есть на самом деле. То есть ты обладатель тела, но обладатель тела два. Ты один из них, как Прабхупада говорит, есть хозяин квартиры, а есть квартира-съемщик. Например, у нас тут нет полной собственности в этом мире. Не существует такого понятия, как полная абсолютная собственность, потому что мы это должны передать кому-то или от кого-то принять. Либо мы у государства что-то покупаем, на государственной земле живем, либо потом мы в наследство передаем то, что мы имеем, то есть собственность переходящая или приходящая собственность. Полной собственности абсолютно здесь не бывает. Поэтому пример такой, что мы здесь так или иначе все квартиросъемщики, так или иначе мы устраиваемся временно в этом мире. Есть хозяин всего этого. У каждой квартиры есть два хозяина, получается. Хозяин и квартиросъемщик тоже вторичный хозяин. И когда мы тянем квартиросъемщик, несомненно, мы его на какое-то время получаем, это тело. Энергию зависит от внешней среды, формы пищи, одежды, культуры, многих других вещей, то есть организован социум для этого. То есть человеческое общество создается определенным образом. Согласно высшему разуму, есть социальная структура, мы ее не создаем, она уже есть в природе. Она проявляется просто. То есть все уже готово. Мы приходим сюда на какое-то время, находясь в этом теле, мы совершаем какую-то деятельность, какую-то цель преследуем. Обычно для того, чтобы как-то устроить это тело наилучшим образом здесь. Но Бхагавад-гита говорит, нет. Действуя в этом мире с телесной платформы, вы создаете новое тело. Вот и все, что происходит. Что бы мы создали в этой жизни для тела, мы потеряем. Поэтому смысл в другом. Смысл в том, что мы создаем другое тело, в котором мы пойдем дальше. Это трансформация. Здесь нет ничего постоянного. Мы в процессе, мы в путешествии, мы в движении находимся. И понять всю вселенную в движении крайне сложно, не представляется возможным для человека. Если делать какую-то фотографию или какой-то снимок, зафиксировать какой-то момент времени, физическое состояние того или иного объекта, можно его изучить. Как препарировать мертвое тело, можно как-то сосредоточиться. Но функционально все в движении познать человеку нельзя. Потому что функционально все связано с сверхсознанием. Это сверхнаука, она не подвластна человеку. И только один способ, как установить отношения с этим подвижным, меняющимся миром, это установить отношения со сверхдушой, которая является причиной этого движения, направления. Мы знаем куда. Сверхдуша знает, куда движется этот мир, куда течет река времени. Если говорится, как установить отношения. Сердуша мы не видим, но мы в то же время видим ее. видимо по внешним проявлениям, разум. Любое тело живого существа создано и поддерживается сверхдушой. Например, мы видим храм. Раньше храма здесь не было в парке. А теперь он появился. Но я не видел раньше. Говорят, что он был когда-то там, он был разрушен, теперь восстановлен. Православный большой христианский храм. И когда мы видим храм, о чем мы думаем? Автоматически мы вспоминаем о Боге, об Иисусе Христе и все остальное. Точно так же, видя человеческую форму жизни, особенно человеку, мы сразу должны вспомнить Кришну. Вот это отношение, вот это сознание Кришны. Просто двурукая форма идет по улице. Но так Кришна тоже двурукий. Очень похоже. Не обращайте внимания на кожу, на кости, на какие-то еще особенности материальные, но принцип сильно напоминает Бога. Человек по образу и подобию создан. Не только, но и все другие формы жизни, тоже его формы. Он приходит во всех формах жизни, аватары. Мы знаем не всех, не все аватары описаны, их нет возможности описать все. Основные мы знаем, он может прийти в форме рыбы, в форме черепахи, в форме человека-льва, вепря. В любой форме он может прийти. И говорится, он и приходит в любой форме. Среди деревьев, среди дерева, баян, например, он говорит. Но не зависит ни от какой формы. Поэтому, собственно говоря, сознание Кришны означает, что видя любую форму жизни, мы видим Кришну. Сам принцип формы исходит от него. Если бы он был без формы, как говорит персоналист, не было бы здесь никаких форм. И в помине. Но поскольку есть источник, оригинал, изначальная причина, вы имеете самую прекрасную форму, и эта форма в разнообразии дает начало мириадам возможностей жизни. Столько, сколько желаний, столько и форм. А желаний, как волн в океане. Всего в материальном мире насчитывается 8 400 000 форм жизни. В духовном мире никто не знает сколько. Цифр нет. Там безграничное количество форм жизни. И все они удивительные и прекрасные, невероятные. Но в материальном мире это не так. Они не все прекрасные, не все удивительные. Они будут удивительны, но не прекрасны. В их поведении, в их качествах тут идет наслоение недостатков. И тогда можно подумать, как же Бог терпит все это, находясь в сердце таких отвратительных живых существ. Даже смотреть на него не могу, а когда разговариваю, вообще сознание теряю. Он находится прямо в сердце этого живого существа, но он не отождествляет себя с этим телом. Он на самом деле не находится в теле. Он пребывает, конечно, там, но не отождествляет с телом. Если мы себя с чем-то не отождествляем, мы не испытываем к этому ни привязанности, ни отвращения. Нейтралитет называется. Но если мы испытываем к чему-то отвращение, означает, что это результат какой-то сильной привязанности. Обычно человек привязан к собственному телу и все сравнивает с ним, со своим носом, со своими ушами, со своими мыслями, со своей походкой, со своим возрастом. Что думают молодые о старших? Это уже устаревший вид жизни. А что старше молодых? Ну, глупцы бегают тут. Каждый сравнивает с собой, думает, что именно он главный здесь, источник всего. Что надо сравнивать с собой, со своим возрастом, со своим умом. Я вам говорю, вы не понимаете, но значит, вы не очень разумный человек. Вы не понимаете, что я говорю? Не согласны с этим? Ну где же ваш разум? Вы что, зря учили, что забыли? Вы не получали образование, может быть? Как вы можете с кем-то не соглашаться вообще? Да вы знаете, кто я такой вообще? Да вы знаете, кто вы вообще на самом деле? Это подумает каждый человек, позиционируется с телом. Любое. Это причина разногласий. Что каждый опирается на тело. Не на душу, не на сверхдушу, а на тело. Вся душа, когда входит в тело живого существа, не опирается на это тело. Она опирается на саму себя. У нее другая функция, поддерживающая функция. Хочешь быть таким? Будь, она говорит. И каждый утро просыпаясь, мой нос точно такой же, как вчера. Почему он меняется? Вот я же спал, знаю его, он точно такой же. И что мы полежали, порвались, и уже другое лицо совсем. Какая-то есть поддерживающая сила, вы думали об этом? Ну, согласны или нет? Вот я вас узнаю с вчерашнего дня, и вы точно такие же, каким образом? Хотя вы двигаетесь всегда, мнетесь, задеваете что-то, вы поддерживаете свою форму изнутри. А как вы это делаете? Наверное, поправляете потом, да, что как фантомат, как знают, потому что можно идти на работу, узнают меня. Ну, вообще, вы понимаете, кто-то другой думает об этом. Он дает форму, и он даже поддерживает эту форму. Поддерживающие силы существуют, нужно знать это. Мы не бесформенные. Если даже нашу форму понять, она все равно восстановится. Форма – это личный принцип. И так он говорит, будь таким, как ты хотел. Я скажу, ну, не все, как я хотел, дорогой Господь. Все-таки нас мог быть покрасивее. И я слишком похитал, допустим, не нравится мне. Что он скажет? Ну, это твоя карма. Я создал из твоего материала все. Какой ты материал дал, такой тебе получаешь. Я из твоего материала творю тебя. Один человек решил обменять кузнеца, он подумал, я принесу сейчас плохое железо, закажу хороший нож. Принес плохое железо, заказал хороший нож. Нож был хорош внешне, очень даже. Но как только стал работать, он сломался. Так ты меня обманул, что ли? Я тебе заказал хороший нож, мне плохое сделал. Но я сделал твое железо, какое было железо, такой нож. Кого ты обвиняешь? Итак, наше тело состоит из нашего материала кармы. Совершает мир как можно лучше и точно справедливо. Она с уважением все делает. Вот у тебя есть хорошая карма, пожалуйста, получай. У тебя будет вот такой внешний вид привлекательный. Тебя люди будут любить просто, потому что ты хорошо выглядишь. Если плохая карма, болеть будешь приятно. Если хорошая карма, получишь высшее образование, у тебя разум неплохой. Если плохая карма, ну, удача обманывает тебя будут частенько. Денег не заработаешь больше. И так дальше. Он так вот справедливо, точно, беспристрастно присуждает каждому тип тела, поддерживает его. И даже поддерживает нас, когда нам плохо, когда нас обманывают, когда нас унижают. И проповедует нам, когда у нас успех. Он во всех отношениях и душу, и тело поддерживает. Он пытается давать знания внутри. А от нас свобода выбора. Что мы хотим принять? Так много Господь дает нам, что голова кружится. Что же принять? Что же важно для нас? Вот тут нужно гурусток. Что же важно? Ключевой момент. И здесь говорится, пожалуйста, важно почтение всем живым существам. Можно специально это делать. Но если с таким настроением выйти прямо на улицу и всем курить, выражать почтение внутренне. Вот просто долго есть такая практика сейчас. Современные психологи говорят, просыпаетесь, глаза закрываете, снова садитесь и говорите, я желаю всем счастья. Все, вот всем без исключения. Всем. С закрытыми глазами, все. Что я глаза открою, я всем не смогу пожелать счастья. Пока я уже не будет трудно. Но если я закрою глаза и скажу всем, без исключения, так легко. Вот не видя никого просто. Как только надо воспринять, мне кто-то пойдет, у меня уже возникнут сомнения, желать ему счастья или нет. Как говорится, мать, которая держит ребенка на руках и кормит его грудью, она чувствует радость, определенное счастье, отношения. Но если бы она знала, кто вырастет этот ребенок, она бы кормила его, также счастлива. Это сложный вопрос. Поэтому нужно открыть глаза на все. Вот так. Я желаю счастья всем. Пусть все будут счастливы, пусть все будут здоровы, пусть все сознают Бога. И так этот принцип возможен, если люди примут Кришну, и примут Бога в сердце, как здесь описывается, примут эту концепцию, это понимание жизни, то видишь, что все религии, они сплотятся вместе. Как? Тут написано как. Все должны друг другу почтение. Христианин идет, о, батюшка, о, Кришна! Батюшка тоже говорит, Господи Иисусе Христе, прости меня грешного, Хари Кришна. Все радуются друг другу, все уже почтение. Все идут одним путем разных традиций. Вот что это описывается. Но пока он далеко до такого еще уровня, в политике, в религии, в экономике, пока люди думают, нет. Это далеко Нараяна, это с вами Нараяна. Здесь написал Прабхупада. Это Майявада. Что означает? Это нищий Нараяна, а это великий Нараяна. Раз Нараяна вошел в тело бедняка, называется Дарида Нараяна, нищий Нараяна. Обнищал. Это оскорбление, думает таким образом. Бог никогда не будет нищим. Это вот такое Нараяна, это другое Нараяна. Все Нараяны, но, простите, не все вышли рылым. Это оскорбление. Нараяна никогда не понимает материальной формы. Входя всякого свинина приветствуется свинья, простите. Это наоборот говорит, таким образом. Это оскорбительное настроение. Пропад говорит, нет, не думайте, что сверхдуша и душа одно и то же. Если вы вошли в тело, значит, что сверхдуша так же, как и вы говорите, вы скрываетесь, и вы Бог в этом конкретном теле. Не изображайте почтение сверхдуше и каждой личности, но в соответствии с его материальным положением. Не как Богу. Не как Богу мы уважаем человека Бога. Нет. Мы уважаем в соответствии с его материальным положением, с его статусом. Например, в Арашима Дхарма есть Шудри, Вайши, Кшатри и Браманы. Все уважают друг друга по разному. Шудри уважают как честного труженика. Вайши уважают как богатого, благочестивого человека, который творит какую-то добродетель. Кшатри уважают за то, что он защищает людей от боли и страданий, законы поддерживает. Браманы уважают за его знания и качества. Вы должны уважать Шудру как Брамана, а Брамана как Шудру. Это уже тоже оскорбление. Поэтому нужно опираться на уважение согласно тому, какое положение человек занимает в материальном мире. И если вы видите человека трансцендентного, его уважают без всяких материальных оснований. Неважно, какой он богатый, или бедный, или умный, или глупый, это не имеет никакого полного почтения, потому что человек связан с Богом непосредственно. Значит, кто-то не связан с Богом непосредственно, его уважают в соответствии с социальной системой. То есть это значит, что Шудра не должен себе требовать почтения, как Браман. Почтения никто не требует. Это запрещается. Это. Требовать почтения к себе – это нарушение закона Бога. Наоборот, почитать всех. То есть культура такая, что имеющая возможность почитать других людей. Какая возможность? Уважать других людей. Не уважать, а уважать. Например, Брамана называют в ведической культуре пандит джи. Джи – это приставка уважительная, конечно же. Уважает за что? Пандит – ученый очень. Пандит джи. Уважение, потому что он ученый. Хорошо. Если встречают кшатри – такур джи. За что же уважают? Это воин. Качество воина у него есть. Он отважный человек, он защитник религии. Защитник закона – такур джи, уважение к нему. Объект почтения, большого почтения, такур. Богатый человек – сетхаджи. Вот за что можно уважать. Он богатый, процветающий, нравственный, благочестивый, благодетельный сделает. Сетхаджи. Шудру – махаджан. Если шудру, значит, шудру – нагадится. Как бы человек низшего класса. Так и называют. К ним тоже уважение. Махаджан – это великий человек. И почему? Это не шутка. Он помогает всем. Он способен помогать всем другим людям в любых областях. Это очень удивительные люди в плане служения, они лучшие из всех. Махаджа, потому что наша цель тоже стать слугами. А что такое слуга? По своей природе. И нам легко принять служение Кришне. Ведь правда в нашей стране началось с рабочего класса? Потому что рабочие это правда выполнить служение. И рабочий класс перевернул Россию когда-то. То есть он сделал, он может это сделать, такое служение выполнить, любое. А люди богатые, они не торопятся к Богу, не торопятся служить. Люди властные тоже. Поэтому можно учиться у Шудры, как Махаджан, это великий человек, он готов показать служение. Если даже не заплатит, он все равно что-то будет делать. Но для предприятий иногда месяцами не платят, и они работают, ждут заработной платы. Может быть, в другом квартале дадут. Ничего страшного, поработаем еще. Поэтому многих людей тоже нужно учиться. Их называют махаджан. Никого вообще-то не унижают. Наоборот, есть возможность уважать, и мы уважаем, мы ищем эту возможность, какие хорошие есть качества. Если нет никаких хороших качеств, все же там есть своя душа в сердце. И как она это терпит же, правда? Она все равно же его поддерживает. И все равно он имеет человеческую форму жизни, значит, материал какой-то у него есть хороший. Он же создан из неплохого материала, он все-таки человек, он же не животное. Несомненно, это так. И греческая культура уважает даже врага. Враги сражаются, а по вечерам ходят в гости друг к другу. Приходят, и видите, кет говорит, враг пришел, принимаю его как лучшего гостя. То есть уважение к врагу. То есть у тебя другое настроение, у тебя другие представления о жизни, ты считаешь, что это справедливо, а я считаю по-другому, но мы вместе все равно проводим время, носить о чем поговорить, потому что у врагов нужно многому научиться. Это очень ценное общение. Зря, что враги не общаются друг с другом сейчас. Они не хотят общаться, на расстоянии находятся. Это как будто могут навредить. А да, но нужно общаться с врагом. Люди с разным мнением должны общаться. Или пытаться понять другую точку зрения. Враг это очень интересный человек. Он очень близкий нам. Он всегда о нас думает. Он из виду не упустит. Он все равно знает, враг. У него целый система шпионажа же есть. То есть Россия заблокировалась тогда от Америки, СССР. Но все Америки знала. Америка все знала о России. То есть были самые близкие две державы, очень интересовались друг другом. Потому что была вражда. То есть любой друг был вражда, они по приватности равные. Приватность то же самое, только одна со знаком плюс, другая со знаком минус. Друг настроен на хорошие качества наши. Он приходит и говорит о наших хороших качествах, поддерживает наше мнение и так далее. Оказывает нам поддержку во всем. И он соглашается на нее долго. Потому что дружба такова, такая природа дружбы. Он не наблюдает наши недостатки, слишком долго, друг не настроен на это. Враг, он видит еще лучше, чем друг. Он видит все наши недостатки. Даже те, которых нет, которые могут быть только. В будущем он уже предвидит это. То есть от врага вы можете очень много о себе узнать. Очень важный момент. Если мы хотим понять себя, то нужно общаться со всеми, сотрудничать со всеми. Одинаковое мнение, разное мнение, что в процессе самосознания нужно и то, и другое. Помните пример из Бхагаватам. Когда долгоди потерпели поражение от демонов, ну-ка, пока они гордятся, демоны их побеждают. Гордость ослабляет их духовную силу. Демоны победили, поработили их. Поражение стало плачевным совершенно, потому что они лишились богатства, они ходили в лохмотьях, они лишились положения, даже поесть было нечего. Полубоги пошли с протянутой рукой по вселенной. Так случается с полубогами даже. А демоны не захватили райские планеты и думали, где эти полубоги, поубивать их всех нужно вообще. И пришли полубоги к Браме в таком жалком виде. Говорит, Брама же отец всех живых существ, наш Творец, отец демонов и полубогов. Что делать? Помоги, мы хотим обратиться к Вишну с помощью. Брама победил, и Вишну явился и сказал, я помогу. Вы восстановите свои силы, слушайте как. Не только не волшебная палочка есть такая, которая из-под головы полубога и сразу возвращается к нему величие. Нет, сделайте это сами, я скажу, как это сделать. Как человек достигает величия? Он должен вступить в жизнь. И научиться это в процессе жизни. Должен научиться жертвовать кое-чем, как здесь написано. Чтобы избавиться от всех недостатков, нужно принять вот это наставление. Есть недостатки? Есть. Чтобы избавиться от них, вот это нужно делать. Он говорит, будете вспахтать молочный океан вместе с демонами. Сотрудничать будете. Поскольку вы были всегда в разных местах, каждый свою цивилизацию развивал, каждый его свои интересы, соперничали на стороне, вражда ваша росла, а теперь будете вместе сотрудничать, мир установите с демонами. Идите к ним, вот такие вот жалкие, оборванные, печальные. Идите к ним на перемирие и заключайте мир, и вместе общими силами вы сможете спортать молочный океан. Они согласятся с этим. Потому что в одиночку им тоже не справиться. Они тоже хотят с вами сотрудничать. И потом, когда появится Амрита, вы ее попьете, и к вам вернется сила. Полубоги подумали, ну, риск большой. Демоны точно нас убьют, если мы появимся перед ними. Но тот сказал, нет, Вишну сказал, Вишну говорит, надо верить. Они пришли туда с белым флагом. И демоны схватили оружие и подумали, убей, вот они здесь все. Покончим с ними раз и навсегда. Тот сказал, нет, подождите, дело серьезное. Они пошли на перемирие, что-то тут важное. Давайте послушаем, что скажут. Так просто они приходят, они разумные. Сказали, есть возможность добыть Амриту, сказали полубоги. Напиток бессмертия. Из молочного океана, но его нужно вспахтать. Так, так, они правы, одним не вспахтаем. Большая работа. Большой океан. Хорошо, мир. Заключаем. Они пошептались между собой, надо заключить мир, когда будет ангел, мы легко справимся с ними. Смотри, какие слабые, какие жалкие. Ну, надо быть ангел, там разберемся. Коробка, разбок и все. И все организовалось. Нужно было голову перенести на Молочный океан вместе. Вместе с другими. И они общались все время, они шутили, они поддали друг друга. Ой, скорбей, давай, держи, ну, давайте, раз, два, ой, все были колумбами. Работали вместе, можете представить? Здорово. Мы тоже работаем вместе, пока нет плодов. Но все равно, кто демон, кто преданный, если нет еще плодов, все хорошо сотрудничают, правда же? Это гора раздумала всех. Из золота гора, тяжелая очень. Все тайны погибли под этой горой. И полубоги, и демоны. Вишну поднял ее, оживил их. И поставил гору в океан. На берег поднес. И демоны подумали, о, мы все-таки справились. Полубоги подумали, слава Господу Вишну. И они опустили в океан, хватило силы, и затонуло там в океане. Не надо было ничего было, опора нужна была. И там кора, еще раз Вишну появился, демоны подумали, о, вот так мы как успешно действуем. Но все-таки все получается. Полубоги подумали, слава Господу Вишну. Хари Кришна говорит. Потом нужно уже было вращать эту гору. Чем? Нужна была веревка. Очень длинная веревка, таких веревок не бывает. Если все веревки собрать в мире, не будет такой веревки. Нет материала. Только она Шеша, единственная веревка. И он должен был так обернуть вокруг горы. Голова сюда, хвост сюда, в эту сторону. Вот так вот. И тянет за хвост, допустим, гора вращается в эту сторону. Потом тянет за голову. И гора вращается в другую сторону. И так пахтает. Такая мутовка была в океане. Молочный океан взбивался таким образом. Ну и скажите, это нравилось? Она Шеша. Он спидовал, то за хвост, и у вас все перекатывается внутри, понимаете? Боже, затошнит сразу же. Но это самое заснуть вечно, да, вот в шахте, да, в наставление, он сказал, хорошо, обматывайте мою эту гору. Поразились, да, голову, где нам предложили хвост. Где он сказал, нет, хвост брать не будем. Не престижная часть тела. Дайте голову. И я что предупредил, что бы они сказали, соглашайтесь, принимайте. И какие бы богатства ни появились в Пактане, отдавайте все демонам. Не претендуйте ни на что, пока не появится Амрит. А дальше скажу, что делать. Представьте, нужно было принимать все условия демонические. Ну хорошо, вам голова, нам хвост поменялись. Полубоги помнили наставление, делали все в соответствии, их ложное уменьшалось с каждым часом. Они думали, это тоже воля Вишну. Демоны тоже исполняют его волю. И мы, и они вместе это делаем, оказывается. Они тоже видели, что там есть сверхдуша. Хотя она другая совсем. Но они потихоньку принимают, он их тоже ловко использует. Они даже не знают, что демоны были. Поэтому ты говоришь, что демоны не знают, что не служат Богу, а преданные знают, что не. А вот так и все служат Богу. Кто же не служит Богу? Как можно не служить Богу, находясь в его творении? Каждый что-то делает, и Вишну знает об этом. И потянули Шешу за хвост, за голову. Ну, началось все. Пламя вылилось из его ртов и обжигало демонов, опаляло их волосы, кожу, одежду. Все черные были, страшные, но довольны, что не за хвост тянут. Что престиж главный для них. Главный престиж. А полагали, говорю, Вишну все-таки разумный какой. Они поражались его разумом. Все знает наперед, все будущее, прошлое, настоящее. Как он ловко все использует. И стали появляться всякие удивительные вещи оттуда и в конце концов. Горшок замритый, не шутка. Напиток бессмертия появился. Ну там, конечно, яд еще до этого вышел, история большая, там много интересных вещей описывается, процесс был. Все поражались и все ждали Амрита и полубоги и демоны. И вот Амрита и демоны сошли с ума, которые видели. Я, кто старший, кого же служить, начали ссориться, начали обсуждать, кто же будет большой спор, как же поделить. работали, работали, заработали. Вот проблема теперь, как же поделить? Пропало коммунистам не удалось распределить собственность. Капиталистам не удалось распределить собственность. Никому не удается распределить собственность. Все работают, а потом ссорятся. И они произойдут то же самое. И вот в этом случае проблема бы не решилась, конечно, была бы короткая сборка. Все полубогов его убили, они были еще слабые. Но появился Вишну. Необычным образом. В форме женщины. Это уникальная форма. Я не слышал больше, что он принимал форму женщины в других случаях. Махини Мурти. Махини значит великая Мурти. Мурти это форма. Непростая женщина. Даже не райская женщина. Сам Вишну в форме женщины пришел. Полубоги выразили почтение, стали мать. То есть Вишну принял форму матери. Хорошо, он контролирует чувства. Демоны посмотрели. Ты чья? Козу. А она не просто, она же такая, она же Вишну, она же свободна. Но никому не принадлежит. Это еще более привлекательно. Когда мужчина смотрит на такую женщину, так это же сам Вишну. Это же объект поклонения вообще. Свободная женщина сильно поражает воображение мужчины. Ты чья? Ничья, говорит. Я стукаю, просто сам. Это то, что вам надо. Они все влюбились в нее позже, сразу же. Демоны страсти, эта страсть вскипела, и все почувствовали, что они влюблены. Все, без остатка, они забыли про Амриту. Принесли ее жалко, сказали, ты распределили, мы тебе доверяем, потому что каждому казалось, что вот она его любит, а не его выберет. Каждый убежден был в этом. Демоны убежден, что все красивые женщины должны ему принадлежать. А кому женщина, сами представляете? Кто достроил? Это странно, что эта красивая женщина на вас смотрит. Странно вообще. Надо с ней поговорить, и с тобой тоже поговорить нужно. Нужно забрать ее у вас, эту женщину. Они крадут, женщины, деньги они крадут. Потому что они думали, что это для него предназначено. И думали, все думали, что это моя женщина. А она его отрицала, она ходила между ними, на всех смотрела, улыбалась. И каждый был убежден. Все единодушно предложили Амриту распределить. Ну, вот ты справедливо это сделаешь. Она входила в очередь всех. И полубоги и демоны в очередь. Она ходила там пританцовывая, всех сбила с толку. Но полубоги помнят. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Харе Кришна, Харе Кришна. Регулирующий принцип должен соблюдать. Харе Кришна, Харе Кришна. Не принципы добавили. А они поняли, что это игра. Вишну предупреждал, что все будет хорошо, они, конечно, не ожидали такого, тем не менее, были готовы. Она напоила всех полубогов сначала, на глазах у демонов. Блин, настолько сбиты с толку, ничего не могли понять из-за вожделения. Один догадался все-таки, что-то здесь нечисто. Он был старым, видимо, уже. Он подсел там между солнцем и луной, между полубогами, чтобы получить Амриту. Ну, чувствовал, что ведь добром не кончится это. Похоже, демонов это. Похоже, что Вишну все-таки пришел. И он уже прибыл, уже в рот подал. Но я не могу отсекла ему голову совершенно чакры. Это голова так и летает где-то в космосе, без тела. Бессмертная голова с Амритой во рту. Это планета Раху. Бестелесная планета. Нет у нее тела. Это тонкая планета. Шастры говорят, что она существует. Астрологи тоже говорят, что она существует. Но она не видит никто. Раху. Вот таким образом полубоги снова получили бессмертие, силу и победили демонов. Они сотрудничали. Итак, нужно понять, что Господь относится равно к полубогам и к демонам, ко всем живым существам. Находится в сердце каждого живого существа. Демон позволяет быть демоном, преданным позволяет быть преданным. Но преданного лично поддерживает. А поскольку демон имеет личных отношений с Богом, он дает им материальную природу в их власть. Дает им знания, героизм, уверенность, дает им способность действовать. А ведь герои, демоны, они очень героичные существа, он их поддерживает в этом смысле слова. Делай то, что ты хочешь, вот тебе все возможности, пожалуйста. То есть демонические цивилизации очень богатые, они подобны раю, планеты. Но без Бога, полный нейтралитет. Но поскольку преданный предается Вишну, предается Кришне, он лично его поддерживает, в этом разница. Поэтому все желания преданных он исполняет сам лично, а желания демонов исполняет материал. материальная природа, они строят с ней отношения. У них есть другое знание, как это сделать. Они изучают свойства материи. Изучив свойства материи, получают то, что они хотят. Это наука называется. Материалистическая наука. Или демоническая наука. Которая создает необходимые желанные вещи при помощи изучения свойств материи. А третий путь изучает качество Вишну. Вот и все. И возвращает себе духовные качества. Все остальное переходит к ним по милости Кришны. Они должны знать механизмы материальной природы. Конечно, хорошо понимают, могут и не знать, не обязательно. Ребенок может не знать, как там точно родители зарабатывают деньги на работе. Что это за система, что они идут, уходят на домой, возвращаются уже с продуктами, с деньгами. Чудеса, правда? Он говорит, ну здорово, ну принеси побольше тебе денег. И продуктов побольше. Они не понимают, как это работает, этот механизм. Но они пользуются всем, потому что они зависят от родителей, любят их, и у них есть отношения. То есть лично Вишну поведает про это. И насколько оно поведет, сколько оно поломачивает, это говорится в Бхагавад-гите, насколько человек предается, настолько я вас награждаю. Он говорит, сколько. Но ограничений никаких нет. Сколько хотите. Насколько человек предается, насколько он предан, настолько он вознаграждается. Есть преданные, которые могут получить всю планету на Вайкунтхе. Могут получить такое же тело, как тело у Господа. Точь-в-точь. Могут получить с ним личные отношения, навечно общаться с ним, рядом находиться и всегда общаться с ним. То есть такие достояния преданный получает, недоступны никаким материалистам, невозможно. И это все происходит просто по милости Всевышнего. Как сейчас наука, она материалистично настала в позицию обороны и оправдывания себя. Она же не руководит миром материалистической науки. Над ней смеются люди. Да. Над современной наукой уже скепсис навис в обществе. Прабхупада предвидел это. Он сказал, что осталось немного времени, она потеряет авторитет. Они не смогут долго обманывать людей. Но они, чтобы защитить себя сейчас как науку, они говорят, что мы тоже изучаем природу Бога. Да. Ученые, материалисты, физики, химики, астрономы, другие вот эти вот основополагающие фундаментальные науки, созданные в материалистическом обществе, сейчас под угрозой, под сомнением, потому что они уже пересмотрели все, что создали раньше. Все оказалось неправдой. История оказалась неправдой. Сейчас в школе много историй существует, учебников. И в школе сам выбирает, какой учебник изучать. Представьте себе, учитель говорит, мы не знаем истории, какая правильная история. Вот выбираешь, что тебе понравится, то изучай учебник. Это история, наука называется. Астрономия, вычисляли долгие годы, расстояние до этих звезд, все остальное, строили там эту модель Вселенной. Сейчас выяснилось, что все неправильно, все гораздо ближе, чем они думали. Все пересматривается. И так они постоянно что-то установили и переустанавливают. И теперь они понимают, что им нельзя, можно доверять ученым. Они сами не знают, что говорят, что делают. Но на факт они просто подтасовывают, чтобы получить Ленинскую премию, допустим, что-то еще, или Нобелевскую премию. Но науки нет. Она искусственно создана, эта наука. Потому что наше наши несовершенны. Вроде несовершенны. Все, что человек имеет, несовершенно. И он пытается установить совершенную науку. Нет. Поэтому они говорят, мы тоже нужны, потому что мы изучаем природу Бога, это же его творение. Мы просто хотим узнать все эти механизмы, как это происходит. Это тоже хорошо для религии, правда, что же веру людям дает. С этой точки зрения, да, наука может сделать много, просто сказать, связываться с Богом. Восхищайтесь, какой разум, они скажут. Смотрите, какая клетка. Кто создал? Вы можете представить это? Даже представить не сможете. Если даже не видите, вы разобразите, снова восстановите. Очень сложно. Сложнее, чем один город Токио. Во много раз сложнее маленькая живая клетка. Так устроена. И что же нам делать? Нужно почтение выразить ему разум. Единственное, что можем сделать, это выразить почтение. Стать таким не можем, выше не можем. Поэтому естественно человек выражает почтение. Какой же великий разум. И какой же добрый этот разум, какой же милость, какой же точный, справедливый. Это тоже его имена. Справедливый, милостивый, добрый и так далее. Много имен. Откуда берутся эти имена? От большого знания. Не потому, что человек унижает себя. Нет, не невежество. Следуется, он знает, что он в каждом живом существе пребывает. Какая добродетель, смотрите, какой нейтралитет, какое терпение. Тем не менее, не думаю, что он бесчувственный при этом. Нет, где-то органы. Тогда он истерзает меня, всю душу. Мне плохо, на самом деле, он говорит. В сердце демона находиться. Видя его тенденции, видя его вредный, злобный характер, видя его желание причинять боль другим, и он при этом использует энергию сверх души. Сверхдуша дает ему желаемое, но с болью в сердце. Это они терзают сверх душу в теле. То есть меня они терзают, беспокоят меня, эти демоны. И он, тем не менее, терпелив. Это Верховный Господь. И нам тоже говорится, почтение, терпение, смирение – это его качество. Это божественные качества, качество Верховной Личности Бога. Если мы будем принимать и развивать такие качества, мы будем жить с вами в духовном мире уже здесь. Даже с любовью все равно не нужно забывать, что уважать нужно каждого. Даже врага нужно уважать. Такова культура. Но это смысл этого стиха, это глава называется «Прохлад получает это знание в лоне матери еще». Не учился в Гуругуле, он слышал все, находясь в утробе матери внутри. И все понял. Трансцендентный разум, врожденный. Нам же вернулся этот разум, когда мы будем принимать это наставление, делать так. Вы должны смотреть на это и думать. Все это нужно уважать. Даже ложный эго-материалист нужно уважать. Даже дурные привычки, за этим есть личность, личность все равно нужно уважать. Вот это сознание Кришны. Это потребует некоторых усилий. Без поддержки свыше это невозможно, потому что описывать человек на такой не способен. В этом отличие. Только Бог может быть нейтральным и равным ко всем. Поэтому если мы связаны с Богом, мы тоже можем до какой-то степени быть такими. Не до какой-то степени. Полностью трансцендентный, независимо абсолютным образом. Поддерживает каждое живое существо, пища, силы, разум, срок жизни, все необходимое дает. Хари Кришна, пару вопросов. Берете четки, уходите куда-нибудь, поскольку вы это место вас обидели, это место будет напоминать об обиде. Уходите на единение куда-то, даже кутер специально есть у вас, можно вырыть яму, найти в парк или на сопку наверх куда-нибудь, где вы никого не найдете и всем желаете добра. И повторять невнятно Хари Кришна мантру. И все вернется постепенно. И внимательно будете повторять, считать на своих местах.
Как в этом же месте это
преодолеть? В этом же месте. Терпение. Нужна практика, опыт. Через терпение мы можем изменить. Все изменить можем. Терпеливо выживает, так и говорится в ведах.
А как видение приобрести?
Видение нужно время для этого. Не сразу. Сначала терпение. Когда терпение уже выработано, уже появляется видение тогда. То есть на платформе терпения нужно видеть.
Видение — это в смысле приятия?
Да, в каком-то смысле приятия. Но это не обязательно. Вы не принимаете, не принимаете ли остатки чужие, скажем, вы их не принимаете. Не то, что вы соглашаетесь с этим, согласны, вы не принимаете. Вы действуете, собственно, примером. И терпите какие-то неудобства, так скажем. И вот на этой платформе можете развить видение уже. Когда уже терпение есть. Потому что терпение, смирение, почтение – это фундамент для других вещей. То есть, если можно сразу обрести трансцендентное видение, развить терпение – это невозможно. Сначала нужно встать на ноги, потом увидим все. Если мы лежим, еще на ноги, то мало что увидим. Сначала нужно встать на ноги, подняться. Смирение, почтение, терпение. Вы стоите прочно, все. Вы не падаете. Вы защищены этими качествами. Вы никогда не упадете, если вы обладаете этими тремя качествами. И с этой платформы вы можете видеть, строить отношения. Более того, вы даете могущество, что начинаете влиять на других этими качествами. Трансформировать других людей. То есть, изменить человека можно только собственной духовной силой. Нельзя по-другому это сделать. Путем насилия не получится. Но вы даете больше и больше духовных качеств через терпение, смирение, почтение, вы меняете вокруг многое. Люди, которые иногда вас раздражали, действовали неправильно, будут меняться просто. Сиддханта, он очень серьезный духовно. Имеет такие примеры.
Если киртан похож на медкосиртан, я слышал в лекции Бхактияны Самахараджа, что он дрался на Бхакти Сиддханта Махараджа, что такой киртан приведет только вас. Потому что мы наслаждаемся Кришной, наслаждаемся музыкой и так далее. А, мы же такие бхакти, может нам прощается поминать.
Не бойтесь. Мы и так в аду уже, куда мы? Это дело регуляции. Немножко можно. Для молодежи чуть-чуть можно, это позволяет. Пусть повесится немножко. Какие проблемы? Любят музыку, любят танцевать. Что это? Лучше они будут на этой дискотеке, чем на той дискотеке. Дети, кстати, Хари Кришна, тем не менее. Многие из них станут преданными после таких дискотек. Но если вы исключительно делаете акцент на дискотеку, и вы на самсара давно уже было поставить дискотеку тоже. И во всем дискотека, тогда это путь в ад, конечно. Но если вы иногда для кого-то, для определенных преданных делаете этот хорошо. Молодежь нужно немножко попрыгать. Отвязаться, так сказать. Хотя не нечего отвязываться. Они любят в них страсть, им нужно это. Но на дискотеке также присутствуют старшие, иногда должны присутствовать. Наблюдать, как идет дискотека. Это добрая воля, но я не думаю, что это хорошо. Не уверен, что это хорошо.
И возможно такой еще вопрос. В общем, с тобой Аксим относится к тому, что, ну, когда у нас тут есть домашние животные, они тоже, если со сна, болеют, мучатся, кричат, все с тобой. И не надо это как-то цеплять. А имеет ли право это делать, так подвигаться в жизни?
Мы ничего не сможем изменить. Ну хорошо, вы его успокоите в этой жизни. Он родится в следующей жизни с этим же страданием. Это же карма. Как вы устраните таким образом?
Должны ли мы животных?
Нет. Успокаивать можно животное. Успокаивать можно, находиться рядом, успокаивать. Таким образом. Обезболивающие делают какие-то людям. Это нормально. Но не убивать. Облегчить наш долг, облегчить уход. Но не ускорять его. Это самоубийство, в принципе. В такой приятной форме просто. Что люди не узнают, что самоубийство. Но много чего не узнаем, что происходит вокруг. Потому что все оккультурено.
Пожалуйста, почему терпеть дальних проще, чем ближних? И вообще проявлять какие-то качества смирения с незнакомыми гораздо проще.
Нейтралитет лучше всего. В этом мире самая лучшая позиция — нейтралитет. Самая лучшая для сознания Кришны. Поэтому, когда человек принимает саньясу, это благоприятно для духовной практики. Нейтралитет ко всем. Родственники, близкие люди — это отношения сложные еще, близких отношений. Всегда будут большие беспокойства. Это тоже наша карма. Как говорил человек, он понимает, что самые близкие враги к нам — это родственники. То есть много беспокойств мы получали от родственников. Тоже нужно терпеть. Терпеть, улучшать ситуацию, привносить что-то хорошее в эту жизнь, привносить сознание Кришны.
Расскажите что-нибудь про мясо.
Что-то хорошее? А, просто хотите услышать о мясе? Мясо — это очень плохо. Это труп. Это труп живого существа. Совершенно несъедобная субстанция. осмысленный и спокойный. Невозможно это видеть или предсказать даже, что такое бойня. Если говорить технически о механизме этой кармы, то в мясе фиксируются все эти качества убийства и переживания животного. То есть самые негативные эмоции и информация. Самые страшные. Эту пищу человек потом ест. И информацию тоже, конечно же, ест. Ну, например, народный, понятно всем, что если собаку кормить сырым мясом, она станет очень страшной злой. Жуткий характер будет, просто очень опасное животное. Если кормить тартаром, рядом с вами улыбались, не знаю, что будет собака. Маленькое слепое животное, они из него сделают котенка просто. Собаки что называют долговаты. Экспортом и лежат ноги. Все преданы. Они отличают преданных от непреданных по запаху. Смирается характер сильный. Все люди, которые хотят развивать себе качество добродетелей, должны отказаться от этой пищи раз навсегда. Пока человек есть мясо, он никогда не сможет понять Бога, написано в Писаниях. Интеллект не сможет. Интеллект агрессивного существа не понимает Бога. Мясо дает силу в агрессии, а зерно в благости. В творческой энергии варианты сильнее. В агрессии сильнее соеды. Лев сильное животное, но он не работает на благо других. Вы не запряжете его. Это другой характер, это другая психология мясоеда. Бог сильное животное, и он любит работать. Это природа его, вегетарианство, это пища, результат пищи, то, что он едит, слон, то же самое. Слоны настолько разумны, они почти как люди в работе размышляют. Я не знал об этом. Но я видел, как слоны работают, у них были сложнейшие работы строительные. Групповые причем еще. Они могут с разными усилиями передвигать груз, там что-то составлять, поддерживать. Одновременно несколько слонов могут делать это. Люди говорят, и они понимают и делают. То есть у них интеллект очень развитый, сила большая, вегетарианцы. То есть, смотрите, они абсолютно разные в своем могуществе. И человек, конечно же, не должен взращивать в себе негативные, эти агрессивные качества. Пищу должен исключить такую. И открывается новая жизнь, новое пространство мыслей и отношений. Скажите, пожалуйста, в школах, в институтах, в жизни люди когда-нибудь пользовались смирением? У них есть это. Они им не пользовались никогда. Их не учили, как пользоваться смирением, скажем, или скромностью. Или другими качествами, которые описываются в ведах. Терпение. Вы что такое терпение? И почему оно кончается? Я не знаю, чтобы оно кончалось. Реальное терпение или какое? И вот это причина мяса. А мясо говорит, я терпел, хватит, тебя заслужил другое. И ты другое заслужил теперь. Терпение, временный характер. Смирение, временный характер мясоеда имеет. Какое-то время могу терпеть, какое-то время могу быть смиренным, но не больше какой-то черты. Это опасно. Тогда как вегетарианец, это совершенно другое сознание. Почему разводы, почему непостоянство? Пища играет большое значение в этом. Я бы сказал, на 90% цивилизация, культура, которая сейчас работает, она от пищи зависит. Потому что мясо означает, как следствие, алкоголь также. Необходимость. Потому что мясо не переварить. Должным образом без жидкого огня, без дополнительного огня. Но не сложно переваривать такое количество мяса этому желудку, этому кишечнику длинному человеческому. Мясо идет в короткий кишечник, быстро все происходит. Здесь же оно застаивается, разлагается, представьте себе, столько шлаков вырабатывается, холестерин, атеросклероз, сердечные заболевания, это все зашлаковывается, потому что мясо человек ест. Поэтому это серьезная проблема в обществе. И я думаю, если уж кто-то сильно хочет есть мясо, ну ешьте, только не коров. Хотя бы не коров. Это уж особая страшная карма. Особенно тонко проникает в интеллект. Скверно, если мы едим коров. Или если даже если хотите съесть корову или быка, дождитесь, пока она умрет сама. И ешьте. Это труп, скажем. Но это тоже труп. И что лучше, что хуже? Есть сухие испражнения, есть влажные испражнения. Что лучше, что хуже, непонятно. Но все же, с точки зрения кармы, лучше тогда быть трупоедом, чем убивать коров и есть. такие жесткие слова, если кто-то здесь еще не ест мясо, он слышит, может, ему не понравятся такие слова, тяжелые. Но это правда. Правда, лучше будет, и здоровье хорошо будет. Откажитесь от мяса.
Что
говорит
Гида по поводу сыроедения?
Что такое сыроедение? Соль едят. Я думаю, что сыроедение похоже. Не вареное. Натуральное сырое. Хрустящее. Такие натуральные. Прям с народом можно есть. А, домашнее. Какие? Вегетарианского приготовления. Это для людей, которые потеряли жизненную силу. Иммунная система и все остальное уже плохая. Хорошо есть пшеницу замоченную, не вареную. Сыры, овощи неплохо. Но этим тоже можно злоупотребить. Тоже там есть свои недостатки, я не доктор, но можете спросить докторов, они скажут, там есть свои проблемы тоже определенные. Но какая-то диета неплохая, чтобы восстановить жизненную силу. Сырые овощи. Например, человек 50 лет должен идти в лес, говорит совет. Мужчина. Все, семья уже. Долг выполнен. Все взрослые, там кто-то замужем, кто-то женился, все хорошо. Жена поддерживается детьми. Он отшельником становится. Что он там ест? Коренья. Коренья, фрукты, листья, травы, злаки ищет. То, что растет в лесу. У него поддерживается жизнь все очень хорошо. Человек быстро восстанавливается. Потому что в семейной жизни он сильно истощается. От всего на свете. И даже пищу ему трудно переваривать. Потому что беспокойство много семейных людей. Идет в лес и на коренья, на такую диету. И снова он обретает силу в аскезе. Если 30 идет, то кроме кореньев нужно взять с собой что-то еще похожее. Чего прийти хорошее в это время. На сыроедение, если он болен, почему нет? Я думаю, это для моего понимания, для восстановления здоровья хорошо. Но не принцип жизни, пожалуйста. Нужно есть просад. Просад — это не совсем пища, не то, что мы называем пищей. Это некий вкус особый, что поддерживается разум вкусом. Если физическое тело поддерживается там, килокалориями, какими-то витаминами, то разум вкусом, и нам нужен вкус просада, чтобы поддерживать свой духовный статус, уровень. Просад необходим. А так, в принципе, пища вообще не нужна, можно на солнечных лучах жить. Есть такая практика. Но нам нужен просад. Поэтому блюдо Кришны, этот пир, иногда, не всегда. Что это тяжело, но для нас пища жареная и все остальное. Но иногда нужно есть просад, мало просад. Так что регулируйте свою жизнь. Иногда сыроедение, иногда то, как-то, чтобы вы были здоровы. Но не делайте зато какой-то принцип особый сыроедения. Ничего особого в этом нет. Одна из диет. Хари Кришна. Спасибо большое. Шри Прабхупада ки.